Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем разговор, начатый в прошлое воскресенье, с Любовью Александровной Вотиновой, заместителем заведующей по воспитательной и методической работе детского сада номер 13 Верхосецкого района города Екатеринбурга, Мариной Александровной Мишиной, искусствоведом, кандидатом культурологии из Санкт-Петербурга, и Клавдией Кимовной Моревой, руководителем проекта «Фестиваль народные традиции».
В этом еще наша сила, понимаете, потому что это все-таки наши корни, и в нашей культуре наша духовность заложена. Говорят вот об особенности русского духа, да, ведь все знают, что русский дух, допустим, непобедим. А откуда эта сила-то берется? Может быть, она как раз в наших традициях,
конечно,
и кроется, этот
конечно.
Секрет-то этой нашей силы русского
Я
духа?
Я думаю, что задача наших педагогов, прежде всего, ну, в том числе и дошкольного образования, помочь детям увидеть красоту.
Да.
Красоту духовного мира, красоту души человека.
Вот эти знания о комплексе традиционных мировоззрений, традиционном укладе, обрядах и обычаях, они как раз способствуют укоренению и способствуют пониманию и восприятию себя как части конкретного этноса. Ну, у культурологов есть и у психологов есть такой термин «этнокультурная самоидентификация». Так вот, все предметы и все элементы традиционной культуры способствуют выработке вот этой самоидентификации, то есть понимание себя не как абстрактного человека на земле и как человека мира, а как жителя конкретного региона, конкретной страны. Без такой культурной, этнической самоидентификации прожить в сегодняшнем мире очень сложно, потому что
идет процесс глобализации,
который нивелирует вообще все отличия и различия, да, между людьми. В какую бы страну вы ни приехали, вы увидите в супермаркетах одинаковый набор продуктов, а на улицах увидите одинаково одетых людей. И инстинктивно человек будет всегда стремиться не слиться со всеми,
да,
и перемешаться, а именно
к традиционной культуре, к своей,
чувствовать свою уникальность. Только традиция даст нам вот это ощущение, постижение собственной уникальности. Здесь мы не говорим, конечно, ни о каких видах шовинизма. Мы здесь говорим вот только об этнической самоидентификации.
Да.
И именно вот процессу глобализации противостоит желание сохранить те этнические принадлежности, привязки и маркеры, которые у каждого народа существовали в веках и существуют у некоторых и до сих пор. И поэтому, конечно, есть и программы, направленные на сохранение всех, даже самых малых феноменов традиционной культуры. Ну вот, и Россия, конечно же, в этом смысле не исключение. Другое дело, что Россия так велика,
да,
и так богата, и мы иногда очень, ну, небрежно, что ли.
Небрежно, да. Я уже, по-моему, в прошлой передаче говорила о том, что мы не знаем своей культуры, что продаем матрешку, расписанную хохломой, и пишем уральские сувениры. Это есть по всему городу. То есть, а хохлома – это нижегородская роспись, а не уральская. Она не может быть уральским сувениром. То есть вот в таких мелочах я себя ни в коем случае не вычеркиваю, потому что я, например, тоже не знала этого, пока не занялась урало-сибирской росписью. Вот, поэтому, конечно, нам нужно углубляться и знать свои традиции. Это очень важно. Вот, и, может быть, знать не только там то, что было 100 лет назад, а знать и то, что было и 1000 лет назад, нам тоже нужно. Хотя многие сейчас говорят о том, что вот куклы, обереги, они, это не наши. Но это тоже наши. Да, то есть, несмотря на то, что все это языческое, оно нам, конечно, чуждо, и мы от этого ушли. Вот. Хотелось бы услышать мнение вот специалиста, именно культуролога, на эту тему.
Мнение у меня совершенно однозначное и определенное. Мы воспринимаем куклу традиционную как часть традиционной культуры, как часть нашего исторического прошлого. А уже изучать историю России мы должны в полном объеме. Мы не можем вычеркнуть из истории России дохристианский период. Если мы посмотрим мировую художественную культуру, любую программу школьную, то в этой программе предусмотрено изучение истории и культуры Древней Греции и Древнего Рима. На минуточку, это тоже были языческие культуры. Мы почему-то очень настойчиво требуем, чтобы ребенок знал весь пантеон этих богов языческих. А славянский пантеон, дохристианский, нам неведом никому. Где здесь правда и где здесь справедливость историческая? Да. Давайте тогда уже будем мы последовательными.
Угу.
И если мы ратуем за изучение российской истории, российской культуры, то дохристианское прошлое – это вполне правомерная часть нашей истории и нашей культуры. Отрицать ее, отвергать, вымарывать и вычеркивать из нашего исторического прошлого – это как минимум недальновидно. Другое дело, что нужно совершенно правильно расставлять акценты в восприятии традиционной куклы, которая была и предметом поклонения, и была предметом магических действий. И мы не можем транслировать слепо, передавать те знания, которые были актуальны, ну, например, в XVIII веке, и ставить между ними знак равенства, изучая сегодняшнюю традиционную куклу. Мы позиционируем изучение традиционной обрядовой обереговой куклы как часть исторического прошлого, как предмет, который несет информацию об этой культуре, но не как современный магический предмет или предмет ритуала. Говоря об обереговой традиции, я, например, всегда ставлю акцент на том, что мы категорически протестуем против обозначения и торговли оберегами, куклами на ярмарках. Нужно обозначать, если мы несем информацию об историческом прошлом, то мы показываем куклу, которая по верованиям наших предков 2 века назад выполняла функцию оберега. Она могла символизировать там оберег достатка или оберег жилища. Но сегодня, в условиях, когда возрождается православие, когда большинство людей считает себя христианами, когда они ходят в церковь, и при этом они вдруг начинают говорить: «А я хочу, где у вас оберег на счастливое замужество? Или где у вас оберег на крепкую семью?» Нужно, конечно, тут прояснять и говорить: минуточку, у нас оберег с вами крестное знамение, распятие, молитва, икона. Вы ходите в церковь? Да, вы ходите. Так вот, как вы можете тогда так прямолинейно и однозначно воспринимать куклу, которая сейчас у нас игровой предмет, и мы ее изучаем только как предмет традиционной культуры и как инструмент, транслирующий знания об историческом прошлом? Здесь знак равенства ставить, ну, просто ни в коем случае не нужно, нельзя. И когда многих покупателей, например, на ярмарке, мы таким образом останавливаем или объясняем, это огромная просветительская работа. Mm-hmm. Многие начинают разочарованно говорить: «Ой, а мы надеялись, что мы сейчас купим оберег, и все у нас будет в жизни хорошо». Такие наивные представления встречаются, к сожалению, очень часто. Я задумываюсь об этом, и вопрос такой: почему так все просто? Ну, почему вот эта вот потребность? А это результат, ответ-то на самом деле лежит на поверхности. Это результат уже сформированного потребительского отношения ко всему.
То есть это вот общество потребления,
конечно,
да?
Конечно. Оно...
Я заплатил деньги, мне результат,
да,
пожалуйста.
И при этом происходит подмена смыслов и перекладывание ответственности за себя на того человека, который, например, хочет получить быстрые деньги и подписывает: это оберег достатка, это оберег здоровья, это оберег от ДТП, это оберег от насморка, это оберег от всех неприятностей, это куколка на счастье, это куколка манилка, приманивает любовь, это куколка Акила огуречник, которая защитит вашу кадушку с огурцами от порчи. Это что такое? Это спекуляция на естественные потребности человека защититься. А человек, который это покупает, что это такое? Это инфантильность сознания. и перекладывание ответственности за себя здесь, сейчас, в прошлом и в будущем на того человека, который просто хочет, грубо говоря, получить деньги. А позиция человека, который это делает, в чем она? Да, он сейчас деньги получает, при этом он не думает, что долю ответственности за свое действие он берет на себя.
Да и потом это ведь искажение традиции, обереги ведь никогда
абсолютно,
не продавались.
Абсолютно. И вот они делались, конечно же, исключительно в уединенном молитвенном состоянии, при свече. И что такое была кукла обереговая на самом деле? Это было небольшое антропоморфное изображение, ну, если мы говорим о кукле, в которое вкладывалась часть огромного желания уберечь уходящего из дому человека, воина или ребенка, уберечь его. И часто в такую обереговую куклу закладывалась и молитва. То есть кукла становилась своеобразным футляром, хранением, хранилищем, но сутью содержательной становилась христианская молитва. И мы знаем такие примеры. Они донесены этнографами из глубины веков, достаточно глубокой. Например, архангельская куколка Берестушка. Что это такое? Кукла, которую этнографы находили в архангельских деревнях за стрехой окна или за наличником дверным. Маленькая деревянная берестяная трубочка, внутри которой находилась Закхеева молитва на жительство в новом доме и на охрану дома. То есть народное православие – удивительный феномен культуры, который как раз появился человеку, крестьянину, который работает на земле, трудно было сразу перейти на новый пантеон и на новые христианизированные образы. И был момент наложения доязыческих пантеонов на новых христианских святых. Поэтому иногда двойные названия и совпадение календарных праздников православных с бывшими праздниками календарного земледельческого цикла, календаря. И кукла, как предмет уникальный, как раз тоже вобрала в себя и стала таким предметом народного православия. И вобрала в себя два мировоззрения и христианская молитва внутри куколки, и языческая, то есть кукла, оберег, жилище. Таких примеров можно приводить немало. Но если отвечать на вопрос, почему мы сегодня сталкиваемся вот с таким явлением, как обилие всевозможных оберегов на ярмарке, и как с этим вообще поступать и бороться, то ответ здесь один. Спрос всегда будет рождать предложение. И пока есть вот этот вот инфантильный потребительский спрос, дайте мне таблетку или оберег от всех неприятностей, то предложение не замедлит появиться. И сколько бы мы ни говорили о личной ответственности, о здесь быстрого результата ждать, я думаю, не стоит. Нужно все-таки начинать с каждого сознания и с, да, как бы вот эту вот культуру обереговости и культуру создание рукотворной игрушки нести, потому что это все звенья одной цепи.
Да,
ну, то
нужно
есть,
именно
во главе угла воспитание и образование, оно как
воспитание
не...
Любовь Александровна,
да,
вы сможете своим объяснить детям? И не рано им еще? Или можно вот с детского сада уже объяснять, что куколки, для чего они существуют?
У нас куклы для игры. В основном мы с помощью куклы показываем, как я уже говорила, образ жизни,
уклад
красивый,
традиционный,
да, образ жизни, красивые отношения в костюме, к одежде праздничной, к рабочей одежде. У нас в основном кукла – это предмет игровой культуры и предмет для знакомства с традициями, да, с культурой, традиционной культурой своего народа.
Это знакомство, даже если я вот сама лично начинала именно с оберегов, но для меня это не были обереги, это для меня было как бы как знакомство с нашей именно историей, с нашей культурой, то есть как вообще жили наши предки. Я даже вот себе представить не могла, что действительно они как-то могут оберегать там меня или кого-то. Мне было интересно, как раньше делали кукол, с чего все начиналось.
Вот задача образовательных учреждений первого уровня, я имею в виду дошкольное и начальное школьное образование, это уровень И здесь больше всего, конечно, востребована игровая кукла. А вот уже в школе, хотя я знаю, что и часть обрядов и праздников проводится в детских садах, и с помощью кукол в том числе, возьмем хотя бы ту же масленицу. Да. Вот. И здесь, в этом же ряду, как бы хотелось, например, видеть возрождение вертепного театра, потому что это тоже очень интересная традиция. И мы у Любовь Александровны на базе 13-го детского сада 3 года назад проводили очень большой семинар по традициям вертепного театра. В результате этого семинара очень многие участницы изготовили домашний вертепный театр и стали на Рождество и колядовать, и делать вертепные представления, и ходить, и не только вот это в каких-то образовательных учреждениях, это в домах, в семьях, в родне стали ходить. Это замечательно. То есть иногда вот сами педагоги неправильно акценты расставляют. Вот масленица зрелищная, давайте мы вот ее будем отмечать. А и причем это не так сложно и сделать. А вот вертепный театр и традиция христианского празднования Рождества, это требует уже большого напряжения и знаний, и усилий, и даже в изготовлении этого театра, и в разучивании сценария. То есть здесь несоизмеримо больше усилий. Поэтому это идет сейчас с большим трудом. Если масленицу предписано и отмечают, как правило, уже все без исключения детские сады, то те детские сады, где есть вертепный театр и где это детям показывают, это можно пересчитать по пальцам. Я даже не готова назвать сведения по Екатеринбургу, но я знаю, что в Санкт-Петербурге такие есть образовательные учреждения и особенно учреждения дополнительного образования. И разыгрываются вертепы, и это вот, по-моему, это замечательно. И другое дело, что кукла как предмет обрядовой культуры должна изучаться серьезно уже на других образовательных площадках. Это школа, это институты, но там есть уже специальная профессиональная ориентация, и там уже место и времени вот для этого восполнения. Там, конечно, уже тоже она не вписывается в какие-то стандарты, скажем так, образовательные. Остается что? Самообразование и область пространства досугового.
Марина Александровна, скажите, а как вы шли вот к этому пути поддержки народной традиции? То есть вот у вас с самого начала было такое мировоззрение? Или вы в процессе образования своего увидели, что на самом деле ценно?
Давайте так. Значит, у меня искусствоведческое образование, и я заканчивала Уральский государственный университет, специализация истории искусства, и вещи базовые, касающиеся основ традиционной культуры, конечно, были в ходе обучения получены там. Естественно, мы все промыслы изучали. И традиционное декоративно-прикладное искусство в том числе. Затем сложилось таким образом, что я работала в школе декоративно-прикладной, специализированной на изучении уральской росписи, и педагогический коллектив состоял из очень сильных специалистов. Там была у нас Казанцева, Марина Георгиевна была, Елькина Надежда Николаевна, специалисты, фольклористы, этнографы, которые детям прививали этот комплекс. И мы вот в этой вот среде все получали какое-то дополнительное вот образование. А после переезда в Санкт-Петербург у меня после 2 лет преподавания истории искусства и экскурсионного дела в Институте кино и телевидения жизнь свела с музеем куклы. Ведь в Санкт-Петербурге есть такой музей, который называется Санкт-Петербургский музей кукол. Я там работала 3 года экскурсоводом, и в одном из залов этого музея были представлены традиционные русские куклы. И вот в этом зале я замечала, что все группы, которые туда приходят, начинают вести себя не так отстраненно, как во всем музее. Основной фонд музея – это авторская и театральная кукла. И вот мы приходим в зал традиционной куклы, который был выполнен руками мастериц этноклуба Пороскева при Российском этнографическом музее. Он был оформлен как крестьянская изба. Вот такое же помещение небольшое, 8 квадратных метров, и лавочки по краям, по периметру, ставни стилизованные, коврики на лавочках и куклы стоят на полочках. И вот в этом маленьком зале, когда я рассказывала о куклах, люди сидели на лавочках, слушали, а потом они уходить оттуда не хотели. Я им показывала куклу Зернушку, куклу Берестушку, куклу, которая изображает кукушку на Троице, семитскую обрядовость куклу эту делали, и говорила о том, что куклы наших предков были очень просты, гармоничны, делаются они очень просто. И вот экскурсанты вдруг стали говорить: а вы нас научите их делать, если вы говорите, что это очень просто. Вы же все знаете. Научите нас, мы к вам придем. И директор музея сказала: а почему бы нет? А действительно, берите и учите. Мы вам мастер-класс дадим, дали комнатку 4 квадратных метра. Вот я начала потихоньку изучать. Для этого пришлось обращаться в этноклуб Параскева, пришлось поднимать литературу, сразу пришлось ездить по всевозможным фестивалям, конференциям и набирать материал. Но в результате пришлось отказаться от преподавания в Институте кино и телевидения и заниматься только куклами. А потом сложилось так, что познакомилась с Никоновой Антониной Александровной, которая сказала: Марина, а не написать ли нам с вами кандидатскую диссертацию? Я вижу, у вас материала набрано уже очень много, вы серьезно исследуете проблематику традиционной куклы. И, в общем, нужно этот материал как-то структурировать, оформить, чтобы это было в законченном виде. Я сначала очень испугалась, потому что никогда себя не видела как ученого человека, и научная карьера мне совершенно не привлекала меня. Но она меня успокоила и сказала: да что вы, это так все просто, это просто квалификационная работа, ну, чуть сложнее реферата. Выполните, вот, кандидатские сдайте, оформите документы. В общем, я сделала все, что она мне написала, и в результате защитилась в 2011 году как раз по формам бытования традиционной куклы в современном культурном пространстве России. Вот. И я об этом, в общем-то, не жалею, потому что есть сейчас очень серьезные исследования, посвященные феномену куклы, в том числе феномену куклы вообще. Это докторская диссертация Морозова Игоря Алексеевича, это ряд книг Галины Львовны Дань. Но, скажем, отличие моей диссертации и моей книги, которую я в этом году выпустила, посвященной тоже кукле, в том, что я соединяю теоретический подход с практическим материалом. Ни одна из исследовательниц и исследователей, имею в виду Морозова, куклы сами не являются мастерами, работающими с детьми, взрослыми, и не являются мастерами, которые изготавливают куклу. То есть они исследуют, изучают куклу либо как искусствовед Галина Львовна Дайн, либо как этнограф-историк Игорь Алексеевич Морозов, либо как еще ряд, например, дисциплин, там философы или фольклористы, или этнографы.
То есть теоретики.
Да, да, это есть теоретическое осмысление в разных аспектах. А вот соединение и теоретического подхода, и теории, вот это сильная сторона моего исследования и моей книги.
А я хотела сказать, что Марина Александровна недавно написала книгу.
Вот я хотела спросить, где можно найти эту книгу и приобрести, почитать.
Вот у нас, к сожалению, складывается ситуация в полиграфическом мире и вообще. Я знаю о том, что существуют различные гранты, и у нас существует комитет по печати, в который можно обратиться и, возможно, даже получить там поддержку финансовую на издание такой книги. Но мне это сделать не удалось. Поэтому я издавала свою книгу на собственные средства. Мне пришлось очень много поработать, часть денег мне пришлось взять в долг, но в результате я издала книгу на свои средства. В полиграфии даже сегодня есть такой термин – писатель, издающийся за свой счет. Называется это писс. Вот. Вот я такой писс, грубо говоря. Но это значит, что моя книга будет распространяться исключительно лично мной, она не попадет ни в какие сети книготорговые, ни в какие магазины, и она адресована исключительно тем людям, которые приходят учиться серьезно кукле на семинары, и таких людей очень много по всей стране, и тираж, который мне удалось издать и опубликовать, это 1000 экземпляров, вот половина тиража за 2 месяца уже благополучно разлетелась по всей стране, и оставшаяся часть, я думаю, что уйдет в течение тоже ближайших 2-3 месяцев. Это тот случай, когда у книги есть своя конкретная целевая аудитория. И ни в какие магазины и киоски на реализацию я, конечно, свою книгу не отдам. Я как автор заинтересована в том, чтобы это издание получили люди, которым оно действительно необходимо, которым оно будет помогать работать, которое поможет, облегчит работу педагогов, художников, людей дополнительного образования, а не будет поставлено на полку или там, например, подарена как ненужная какая-то вещь. Поэтому прежде чем свою книгу, например, кому-то продавать, я с этим человеком знакомлюсь, работаю и не хочу, чтобы как кукла в чужие руки, нельзя, чтобы она попадала в холодные, незаинтересованные чужие руки, так и свою книгу я тоже абы кому не продам.
Клавдия, скажите, а по поводу семинаров, вот у вас есть опыт организации фестивалей, почему он не настолько масштабный, насколько, я так думаю, интерес бы екатеринбуржцы проявили?
Да, хороший вопрос, Ирина.
Или как это раз сложно?
Как раз мы об этом тоже проговаривали, что у нас нету знания о нашей уральской кукле. И нам бы хотелось в рамках своей конференции, в рамках мероприятий, в рамках фестивалей, которые мы будем еще проводить, организовать вот именно семинар Марины Александровны именно по нашей уральской кукле. Потому что для нас это очень важная информация, поскольку мы начинаем возрождать традиционную народную культуру именно с Урала, с нашего Среднего Урала. Вот. И, конечно, мы этот вопрос тоже будем прорабатывать. Я думаю, что нам получится оформить гранты, субсидии получить для того, чтобы дальше работать, потому что, как известно, что невозможно действовать только на одном голом энтузиазме, вот, потому что люди, которые специалисты приезжают, конечно, их нужно оплачивать. Будем надеяться на то, что мы все-таки средства найдем и семинар такой организуем, и он будет более как бы масштабный, потому что те семинары, которые вот я была в прошлом году и в этом на семинаре Марины Александровны, это люди уже, ну, можно сказать, что клуб, да, такой организовался. Это свои люди, которые приходят. Вот,
которые уже знают, куда идти за информацией, структурированной, достоверной.
Да.
И уже там...
Я это хотела... друзья уже, можно сказать.
Да, я хотела дополнить Клавдию Кимовну вот в каком направлении. Ведь сбор информации по культуре народов Урала и, в частности, кукле народов Урала ведется планомерно и очень целенаправленно и достаточно большой отрезок времени.
Да.
В Екатеринбурге еще недавно существовал Свердловский областной дом фольклора, где работали замечательные этнографы, фольклористы, и экспедиции проводились, и собирался, и коллеги делились со мной материалом о куклах марийских, татарских, удмуртских. Сейчас Свердловский областной дом фольклора реорганизован, и часть сотрудников вошли вот в дом творчества «Гамаюн», в дом Ашурковых, центр народного ремесла, центр народного...
Традиционной народной культуры Среднего Урала, на Чапаева 10.
Да, совершенно верно, я именно его имею в виду. И они издают сейчас альманах, который называется «Колесо», в котором публикуются свежие материалы по традиционной культуре народов Урала. Редактор этого альманаха Павлова Марина Михайловна, мы с ней в прошлом однокурсники и однокурсницы нашего Уральского государственного университета. И в 5, по-моему, выпусках я тоже публиковала по кукле марийской, удмуртской, чувашской, татарской свои материалы. То есть накоплен уже тот багаж, который позволит такой семинар, когда будет финансирование, провести. Угу. И, конечно, с удовольствием я присоединюсь.
Нам бы очень хотелось, и мы обязательно это будем делать, потому что, поскольку мы уже начали с фестивалей, да, фестиваль — это такое небольшое знакомство с традиционной народной культурой, когда человек может прийти на мастер-класс, да, ну, мастер-класс в течение там получаса, он может познакомиться, а уже более такая серьезная проработка, она как раз в рамках семинара, то есть тут должен уже быть грамотный специалист, поэтому мы тоже это будем все, это все в наших планах, поэтому...
Это замечательно, что такие планы есть. Сразу, пользуясь моментом, хотелось бы еще подсказать, что все-таки фестиваль — это мероприятие, очень направленное вовне. Оно прекрасно для привлечения большого числа людей, зрителей, участников. И часто на фестивалях формируется первоначальный интерес к объектам традиционной культуры. Это прекрасно. Другая ситуация — семинар. Это уже очень камерная образовательная структура, очень камерный формат, куда приходят уже глубоко замотивированные люди. А есть еще формат конференции, который объединяет в себе фестивальную сторону. С одной стороны, там могут прийти вольнослушатели и зрители и быть просто потребителями информации. С другой стороны, выступающие, которые участвуют в этой конференции, они знакомятся своими находками и изысканиями, сразу очень большое количество людей. И вот потребность в таком формате конференции, например, по традиционной культуре народов Урала, она, конечно, сегодня очень велика.
И мы уже запланировали такую конференцию. Да, 19 марта в УРФУ. Да, у нас будет.
19 марта.
Да, то есть Татьяна Юрьевна Быстрова, профессор УРФУ, она проводит свою конференцию, у нее организация «Открытый город», то есть у них будет своя конференция, и в рамках ее конференции будет вот наша конференция, мы ее назвали «Традиционная народная культура 21 века», то есть... Народная культура Урала 21 века. Я прошу прощения, просто на память говорю, поэтому... Вот, поэтому мы уже запланировали, так что мы вас и, конечно,
звонков
приглашаем.
Звонков обычно после передач бывает много с вопросами, куда обращаться, где искать... Люди замотивированы глубоко, то могут позвонить заинтересованные. Многие заинтересованные.
Я думаю, да. Мы скажем телефон. Я могу сказать свой телефон, вот как организатора фестивалей, конференции. А я думаю, что Любовь Александровна тоже свой оставит для того, да, кто, может быть, захочет приобрести книгу. Да, Марина Александровна?
Да, кстати, поскольку... я для семинара, для участников привозила несколько экземпляров, то есть я привозила столько, сколько было заказано мне книг, и несколько экземпляров оставила вот Любовь Александровна, поэтому это можно за книгой обратиться, либо непосредственно ко мне в Санкт-Петербург обращаться, но оттуда нужно будет ее отправлять курьерской доставкой, и это уже отдельная история. А участие в этой конференции, оно предполагает какую-то, вот, как в ней поучаствовать-то? Тоже ведь нужно заявку, тезисы.
Да.
Где можно посмотреть положение об этой конференции?
Положение мы все будем присылать. То есть сейчас все это в процессе подготовки, потому что дату мы наметили вот буквально перед Новым годом. Мы собирались нашим оргкомитетом. То есть у нас ассоциация ремесленников, как я уже говорила, сформировалась после фестиваля. И вот как раз в совет нашей организации вот вошла Татьяна Юрьевна Быстрова, Иванова Ольга Леонидовна, это тоже культуролог из педагогического нашего колледжа, она еще член экспертного совета при Минпроме. Вот, то есть мы вот буквально вот и начались праздники, поэтому все сейчас в процессе формирования.
Работа,
мы
да.
Обязательно пришлем.
Хорошо, спасибо.
Пригласим. Вот, ну тогда я скажу свой телефон. 8-982-719-55-07 для желающих попасть на конференцию и для желающих дальше с нами быть, сотрудничать.
Ну, в группе ВКонтакте «Народные традиции» я смотрела, там есть информация у вас свеженькая, да? Все, что происходит.
Да. Вот, и Любовь Александровна.
Говорит, конечно, 919-363-55-36.
Ну, наши продвинутые слушатели, может быть, в Фейсбуке вас найдут.
Да, Марина, у меня есть страницы и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Пожалуйста, набирайте в любой поисковой системе. Марина Мишина, город Санкт-Петербург. И традиционная кукла можно добавить. И там откроются страницы.
У вас есть и группа ведь ВКонтакте.
Да, да? Группа ВКонтакте есть, но она закрытая для слушателей семинаров в Санкт-Петербурге. Там только расписание и необходимые материалы для занятий. Я туда...
Понятно.
Ну, напоследок маленький вопрос. Да. Благодатная публика в Екатеринбурге, на ваш взгляд?
Очень, конечно. Не только благодатная, и благодарная, и очень теплая, и я даже ее не могу назвать публикой. Это люди, которые мне почти родня, почти родственники, потому что мы вместе столько кукол нарожали. В роддоме вместе лежали. Нет, нет, это, во-первых, очень высокий уровень доверия в таких группах всегда. И я еще дополнительно хочу отметить не только о екатеринбургских участницах и слушателях, а вообще отметить, что кукольное сообщество, которое себя именует кукольницами, отличается особыми отношениями внутри сообщества. Как правило, очень немного конкуренции и большая степень открытости, доверия, готовности поделиться, желание помочь и теплота и открытость. Это я не от себя даже лично говорю, а у меня среди моих слушателей в Петербурге есть с большим стажем лоскутницы Ирина Васильевна Костырева, 78 лет, и вот она 6 лет назад пришла в домашний клуб и занимается традиционной куклой, хотя у нее мировая известность, как у лоскутницы, есть. И на вопрос, зачем она, в общем-то, этим делом пытается заниматься, она сказала: надоело делать вещи коммерческие, хочу для себя, для души. Я пришла к вам, потому что традиционная кукла меня выводит на другой уровень общения. Это общение духовное. И в этом я с ней, конечно же, согласна. Вот эта одухотворенность куклы, она почти автоматически переносится на микроклимат внутри группы. Поэтому занятия куклы всегда благотворны для позитивного мировосприятия, для позитивного и гармоничного самоощущения. И я знаю много примеров, когда люди и к церкви, и к Господу приходят и приходили через куклу.
Уважаемые братья и сестры, это была искусствовед, кандидат культурологии из города Санкт-Петербург Марина Александровна Мишина. Также в нашей студии были гости Любовь Александровна Вотинова, заместитель заведующей по воспитательной и методической работе детского сада номер 13, и Клавдия Кимовна Морева, руководитель проекта «Фестиваль народные традиции». Храни всех Господь!